Александр Кириллов. «Блеск и нищета» Невского. Текст прочитан по изданию «Новая новгородская газета» номер 31 от 5 августа 2020 года. «Блеск и нищета» Невского. Большая прогулка по Большой Московской. На рубеже 19-20 веков, как и сегодня, главной магистралью торговой стороны Новгорода являлась Большая Московская улица. Посетивший губернский город в 1886 году писатель и журналист Круглов образно назвал улицу местным Невским проспектом. На юге она начиналась от пересечения со Знаменской улицей. Южнее ее продолжение именовалось Большой Михайловской улицей. Впервые основная часть Большой Московской улицы была заложена при перепланировке Новгорода архитектором Охлопковым в начале 1730-х годов. В пределах окольного вала улица окончательно сложилась в конце 18 века. В соответствии с генеральным планом, утвержденным в 1778 году, магистраль имела статус шоссе, что определяло ее более значительную ширину – около 30 метров – и булыжную мостовую. По обеим сторонам мостовой были устроены тротуары из известняковых плит. В конце 19-го – начале 20 века Большая Московская улица освещалась преимущественно керосиновыми фонарями. В середине 900-х годов по центральной оси проезжей части на отрезке улицы от ее начала до Федоровского ручья был установлен редкий ряд керосино-калильных фонарей марки «Люкс». С этого же участка улицы началось и ее озеленение. Осенью 1906 года, согласно договору с городской управой, садовник Малецкий высадил вдоль тротуаров 172 дерева, представленных разными видами тополей. Большая Московская была самой оживленной и многолюдной улицей города. Вот как описывалась людская толпа на Большой Московской – на страницах Волховского листка неким наблюдателем, скрывшим свое имя под псевдонимом Раёшник. Если вы хотите увидеть толчью, идите по Московской к Федоровскому ручью, особенно в праздничные вечера. Гуляют девицы, которым давно замуж пора, кавалеры всех сортов и всякого служения, люди торговые и чиновного положения, юные коммерсанты толстой комплекции и чины школьной инспекции. А из девиц кого-то тут нет, другие гуляют и несколько десятков лет. Тут и бывшие гимназистки, продавщицы и модистки, портняжные мастерицы и просто безо всякого занятия девицы. И хотя с кавалером идут домой, да жених-то нынче стал ой-ой-ой. Так и норовит получить авансы. А там смотришь и прощальные реверансы. В Масленицу традиционной забавой новгородцев являлось массовое катание по Большой Московской на тройках. Экипажи выстраивались непрерывной вереницей, один за другим, гуськом, шумно и весело двигаясь по главной дорожной артерии города. Для охраны общественного спокойствия на центральной магистрали города к 1914 году имелось три постоянных полицейских поста городовых. Первый пост находился в самом ее начале, на пересечении со Знаменской улицей, у памятника Александру II. Два других размещались на перекрестках Большой Московской с Рогатинской и Ефимьевской улицами. Ловушки торгового рая. Левая сторона Большой Московской улицы начиналась каменным одноэтажным корпусом лавок бывшего гостинно-дворского комплекса. Торговые лавки овощной линии входили в состав Ярославского ряда. Все они были оборудованы кладовой и подвалом. На углу Большой Московской и Знаменской улиц располагалась лавка наследников купеческой жены Ирины Ивановны Федоровой, представленных ее дочерями Струнянниковой и Федоровым. В лавке размещался мануфактурный магазин. Следующей лавкой владел купец Василий Петрович Рогозин, содержавший здесь модный галантерейный магазин. В нем был большой выбор мужских и дамских товаров: шляпы, перчатки, вуали, зонтики, трости, сорочки, непромокаемые накидки, ботинки-скороходы. Торговое заведение славилось также богатым ассортиментом альбомов, саквояжей, портфелей, бумажников, кошельков и портсигаров. При поступлении огромного транспорта для невест, вступающие в брак здесь могли приобрести новейшие уборы флён-д'оранж, гирлянды для платьев, венчальные свечи. В середине зимы хозяином магазина проводилась распродажа товаров со значительными скидками. С лета 1907 года владельцами недвижимости стали мещане Зингловичи. Те использовали торговое заведение под овощную лавку. Одной из постоянных покупательниц в ней была Любовь Петровна Рахманинова, мать великого композитора. Зинглович был человеком музыкальным, обладал хорошим тенором и выступал в церковном хоре. Впоследствии Любовь Петровна Рахманинова подарила хозяину лавки два сборника нот. Около 1928 года уроженец Новгорода Зинглович будет, как бывший торговец, лишен избирательных прав. Обладателем сразу четырех лавок был купец Петр Ильич Ширяев. В них размещались аптекарский, фруктовый с бакалейным и галантерейные магазины. Одно из помещений было отдано под фруктовую лавку. Лавки на Большой Московской им сдавались в наймы. Весной 1910 года, после смерти купца, здания были проданы его наследниками мещанину Николаю Васильевичу Алексееву. В разное время помещение у последнего арендовали торговцы Романов, Мясников, Пятаков, Рудкевич. Так Пятаков содержал здесь магазин под вывеской «Дешевое хозяйство», где продавалось фарфоровая, фаянсовая, хрустальная, эмалированная и луженая посуда, лампы, тульские самовары, спиртовые кухни и электрическая арматура, а также отпускалась посуда на прокат. Рудкевич специализировался на продаже и скупке часов, вещей из золота, серебра и бриллиантов, занимался изготовлением и починкой каучуковых и металлических штемпелей и печатей. В годы Первой мировой войны в помещении какой-то из лавок разместились приют и ночлежное помещение. В начале 1916 года в одном из торговых зданий Алексеева открыл мануфактурный и галантерейный магазин Василий Филиппович Коротков, ранее содержавший магазин новостей на углу Знаменской и Большой Московской улиц. В марте 1917 года Алексеев продал Короткову две лавки. За Ширяевскими торговыми зданиями шла лавка мещанина Федора Яковлевича Богданова. В разные годы он содержал буфет в дворянском собрании, ресторан в летнем саду, Софийскую гостиницу. Лавку Богданов сдал в аренду. В начале 900-х годов в ней размещалась фруктовая лавка. Позднее там работала мастерская Левина. Владельцем соседней лавки в ряду был купец Фалк Зеликович Мерц. В купеческое общество он вступил в 1892 году. В начале 900-х годов Мерц содержал здесь модные и галантерейные магазины. 1911 года, уже выйдя из купеческого сословия, он продал лавку крестьянину Владимиру Ивановичу Малову, который перестроил каменное здание, сделав его двухэтажным. Торговое помещение Малов использовал под фруктовый магазин, а на верхнем этаже, предположительно, проживал с семьей. В местных газетах не раз обращали внимание на открытые люки торговых помещений в Ярославском торговом ряду, начиная от магазина Малова. Незащищенные люки подвалов служили ловушкой для прохожих. Приведу образчик дореволюционного новгородского рэпа. Рифмованная проза напечатана на страницах Волховского листка. Расторговались портные бедовые, да лавочники фруктовые. Построили на московской магазины зеркальные. Беда в том, что не закрывают помещения подвальные. Недавно извлекли одного человека. На всю жизнь, может, будет калека. Вот тебе и свежие товары, дырявые тротуары, купцы первобытные, прохожие любопытные. Шел человек по московской прямо, а засмотрелся, как попал в яму. Тащил его купец собственноручно. Голова на месте, значит, все благополучно. Вдова купца Александра Игнатьевна Веселова в своей лавке тоже занималась продажей фруктов. В 1910 году лавку приобрел Малов за 4100 рублей. Фирма Малова существовала с 1877 года. В приобретенной лавке хозяин устроил магазин чая, сахара, кофе, фруктов и гастрономии, торговая оптом и в розницу. Наследники купца Якова Кирилловича Саблукова, владевшие следующим торговым зданием в ряду, отдавали ему в наймы. В 1908 году в одной из лавок Ярославского ряда, вполне вероятно, что впервые в городе, открылся магазин «Живые цветы». Там же принимали заказы и на изготовление венков и бутоньерок. Правильные балалайки. На углу Большой Московской и Предтеченской улиц находилась лавка, совладельцами которой являлись купеческий сын Александр Иванович Гунин и жена мещанина Раиса Ивановна Иванова. В 1901 году там размещался пищебумажный магазин. Впоследствии, числясь уже единоличной собственницей недвижимости, Раиса Ивановна Иванова поделила помещение на две лавки. По всей видимости, именно в одной из них в середине 900-х годов находился специальный магазин музыкальных инструментов и нот Зильбера. В заведении имелся широкий выбор пианино разных фирм, ценою от 375 до 450 рублей. А любитель народных инструментов мог здесь же приобрести балалайки с правильными ладами. В магазине также оказывали услуги по обмену негодных граммофонных пластинок на новые. На противоположной стороне Предтеченской улицы торговый корпус, продолжавший Ярославский ряд и обычно именуемый Новоярославским, начинался с большой одноэтажной каменной лавки купчихи Пелагеи Николаевны Орловой. К началу XX века в здании умещалось сразу несколько магазинов – бакалейный, игрушечный, портняжный и часовой. В 1905 году владелицей стала дочь Орловой Дарья Егоровна Трейер. Она надстроила здание и переоборудовала его, разделив на четыре лавки. Угловую лавку с 1907 года на 10 лет арендовала компания «Зингер», торговавшая швейными машинками. На верхнем этаже была устроена мастерская по их ремонту. Следующее здание Трейер сдавала под парикмахерскую Красильникову. Позднее его арендатором стал Квитковский, торговавший мехами. В конце 1915 года по случаю прекращения торговли Квитковский распродавал оставшиеся товары вместе со шкафами и манекенами. Еще одну лавку снимал в наймы под магазин игрушек Дмитриев. Четвертая была занята часовым магазином Федора Федоровича Коха. Купец Степан Григорьевич Орлов к началу 900-х годов владел двумя двухэтажными лавками, в одной из которых размещался магазин швейных машинок. Впоследствии недвижимость перешла к его сыну Александру Степановичу. В 1910-х годах в торговом помещении располагался магазин готового платья Карлина. Здесь же можно было заказать военное статское платье. Карлин имел обыкновение сидеть на табуретке у входа в свое заведение. Другую лавку какое-то время снимал Шитов, владелец Знаменской пищебумажной фабрики. Следующая лавка принадлежала детям купца Николая Егорова. В 1901 году в ней находились кондитерские, игрушечные и галантерейные магазины. В начале 1900-х годов совладельцем основной части недвижимости стал купец Орлов. С 1911 года в течение нескольких лет здесь содержал новгородское отделение склада швейных машин и велосипедов «Дзерви» из Риги. Его фирма имела много высших наград и предлагала всем из лучших заграничных фабрик швейные и вязальные машины, велосипеды, граммофоны, сепараторы, маслобойки. Здесь же бытовую технику принимали в починку. В магазин Дзерви обыватели города шли за граммофонными пластинками с записями на русском, латинском и еврейском языках, электрическими звонками и батарейками. В разные периоды среди арендаторов помещений в лавке были торговцы Бренд, Сморчков и Звенич. Так в магазине Бенд по заказу можно было получить самые экзотичные сорта мороженого. Как-то пудинг, цесаревич, Монмаросси, Шарлот Рус, парфе. А к Рождеству сюда спешили за изящными елочными украшениями, детскими подарками и всевозможными игрушками. Далее собственником каменной одноэтажной лавки был купец Иван Иванович Дорер, удостоенный в 1900-х годах звания личного почетного гражданина. Здесь он содержал книжный и пищебумажный магазин. Именно книжный магазин Дорера значился издателем открыток с изображением Новгорода, которые были напечатаны акционерным обществом «Гранберг» в Стокгольме. Зачастую в дореровском магазине можно было приобрести билеты на различные культурные мероприятия, проводимые в городе. Здание было муниципализировано в феврале 1921 года. Купцу Орлову принадлежали еще две одноэтажные лавки. В 1900-х годах в них размещались магазин часов и письменных принадлежностей – а также парикмахерская, которую содержал Антонов. В 1911 году здесь открылась петербургская парикмахерская товарищество «Жан и Александр», где имелось два зала – мужской и дамский. В парикмахерской можно было приобрести готовые на заказ локоны, косы, фроны, тюрбаны. В начале 1910-х годов одну из лавок арендовал Чач, появившийся в Новгороде в 1910 году и занявшийся садоводством и разведением цветов в конце Дворцовой улицы Увала. За Орловскими шла двухэтажная лавка наследников Набокова, где вели продажу ламп и посуды.